Еще один пример чудес Всевышнего – муравей. Ибн Аль-Каим рассказывает нам о других творениях Аллаха и о том, какими удивительными способностями наделил их Всевышний для того, чтобы они могли существовать. Муравей – одно из самых удивительных созданий, и в его жизни много удивительного. Маленький муравей выходит из своего жилища для того, чтобы добыть пропитание, даже если ради этого приходится преодолевать большие расстояния. А когда он что-нибудь находит, он взваливает на себя свою добычу и тащит ее домой по неровной и трудной дороге, полной возвышенностей и ям, после чего запасает добытое в своем жилище. Если добыча представляет собой нечто такое, что может прорасти, муравей делит ее на две половинки. А если это растение, которое прорастает и из половинки, то он делит его на четыре части, чтобы оно не прорастало. А если запасы вдруг намокнут, муравей, не желая, чтобы они испортились и заплесневели, дожидается солнечного дня и выносит добытое наружу и раскладывает сушиться возле своего жилища, после чего забирает обратно. И ни один муравей не ест запасов, сделанных другим. Достаточно вспомнить, что сказал Всевышний Аллах в Коране о муравье, слова которого услышал Сулейман, мир ему. Этот муравей сказал своим соплеменникам: «О муравьи, войдите в свои жилища, чтобы Сулейман и его воины не погубили вас, даже не почувствовав этого». Этот муравей начал свою речь с обращения, призванного привлечь внимание тех, к кому он обращается. Причем за ним следует неконкретизированное слово. Он обращается к муравьям в общем. А потом велел им войти в их жилище, как в надежную крепость. И далее объяснил им причину, по которой это необходимо сделать. Идущие воины во главе с Сулейманом могут наступить на них и раздавить. Сказав это, муравей добавил в оправдание пророка Аллаха и его войска: «Если они и сделают это, то лишь потому, что сами не заметят, не почувствуют, что наступают на кого-то. Это поистине удивительно, как Всевышний привел муравья к подобному заключению». Посмотрите, как Всевышний выделил муравьев, сказав: «И собраны были к Сулейману его воины из числа джиннов, людей и птиц. Они были разделены на боевые порядки». И далее он говорит: «Когда они прибыли в долину муравьев». Всевышний сообщает нам о том, что Сулейман вместе со своим войском проходил через эту долину, и указывает при этом, что долина эта была известна тем, что в ней жили муравьи, как долина хищников, например. А потом он упоминает о том, что свидетельствует о свойственных муравью, который приказал остальным муравьям укрыться в их жилищах, проницательности и глубоком понимании. И он и другие муравьи знали, что каждая семья, группа, имеет свое жилище, в которое не войдут другие муравьи. Муравей сказал, чтобы Сулейман и его воины не погубили вас. Причем этот муравей назвал Сулеймана, мир ему, по имени. И о войске сказал, что это войско его, Сулеймана. А затем добавил, даже не почувствовав этого. И этот муравей, с одной стороны, говорит об оправдании, которое имеется у Сулеймана и его войска, а с другой стороны, упрекает муравьев, которые проявляют беспечность, не остерегаются и при виде войска не спешат укрыться в своих домах. Поэтому пророк Аллаха улыбнулся, услышав слова этого муравья. Поистине они достойны удивления и улыбки. Аз-Зухри передает со слов Абдаллаха ибн Уяйны рассказ ибн Аббаса, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил убивать муравьев, пчел, удотов и сорокопутов. От Абу Хурайры также передают достоверный хадис. Как-то раз муравей укусил одного из пророков, который остановился отдохнуть под деревом. Тот велел сжечь муравейник, и Аллах ниспослал ему откровение. «Неужели из-за того, что тебя укусил муравей, ты сжег одну из общин, прославляющую Аллаха? Почему же ты не убил одного этого муравья?» Аль-Бухари, Муслим. Ауф ибн Абу Джамиля передает от Кусамы ибн Зухайра, что Абу Муса аль-Ашари сказал: «У всех есть господа, и даже у муравьев есть господа». Еще удивительнее то, что муравей знает о своем Господе, что он над небесами, над своим троном. Имам Ахмад приводит во главе о воздержании и умеренности хадис от Абу Хурайры. Однажды один из пророков вышел вместе с людьми для того, чтобы просить Аллаха о ниспосылании дождя. И вдруг они увидели муравья, который лежал на спине, протягивая лапки к небу и взывал к Аллаху. Тогда этот пророк сказал: «Возвращайтесь, ибо вам уже дарован дождь из-за мольбы других». А вот еще один хадис. Однажды Сулейман, сын Дауда, вышел для того, чтобы просить Аллаха о ниспосылании дождя, и увидел муравья, который лежал на спине, подняв лапки к небу, и говорил: «О Аллах, поистине мы Твои творения, и не можем прожить без пропитания и воды, дарованных Тобою. И Ты или накормишь нас и напоишь, или погубишь нас». Услышав это, Сулейман сказал людям: «Возвращайтесь, ибо вас напоят из-за мольбы других». Ахмад. Был такой случай. Однажды муравей вышел из своего домика и обнаружил половинку саранчи. Он попытался поднять ее и отнести домой, но не смог. Тогда этот муравей пошел назад и вернулся уже с помощниками, чтобы вместе унести добычу. А человек, который рассказал мне эту историю, поднял находку с земли. Муравьи обошли указанное их товарищем место, но ничего не обнаружили. Тогда они возвратились домой. Этот человек положил саранчу обратно на то же место. Муравей снова подошел к ней и попытался сдвинуть ее с места, но не смог. Тогда он снова отправился за помощниками. Они вернулись вместе, чтобы унести ее, однако этот человек опять поднял ее, и они, так ничего и не найдя, снова удалились. Так он проделал несколько раз. И вот они пришли снова и опять ничего не нашли. Тогда они окружили того муравья и разорвали его на части. Когда эту историю рассказали нашему шейху, он сказал: «Всевышний Аллах вложил в муравьев отвращение ко лжи и стремление воздать лжецу по заслугам. Муравей – одно из самых старательных и усердных в работе созданий. Его неутомимость и усердие стали притчей во языцах». Рассказывают, что Сулейман, мир ему, увидев трудолюбие муравьев и то, сколько усилий они прикладывают для того, чтобы запасти еду, подозвал к себе одного муравья и спросил его: «Сколько съедает в год один муравей?» Муравей ответил: «3 пшеничных зерна». Тогда Сулейман велел посадить этого муравья в сосуд и закрыть горлышко сосуда, чтобы он не мог выйти. По прошествии года он велел открыть сосуд и обнаружил оставшееся целое зерно и еще половинку. Тогда он сказал муравью: «Ну и где твои утверждения? Ты сказал, что съедаешь каждый год 3 пшеничных зерна». Муравей ответил: «Да, это так. Однако, когда я увидел, что ты занят делами своих соплеменников, я посчитал, сколько мне осталось жить, и обнаружил, что жить мне осталось больше назначенного тобою срока. И потому съел только половину своего обычного пропитания, а вторую половину оставил про запас, чтобы не умереть с голоду». Сулеймана удивило стремление этого муравья сохранить свое пропитание, ибо поистине это внушение и направление от Всевышнего. Муравей трудится все лето, делая запасы на зиму, когда уже нельзя будет найти пропитание. Муравей, несмотря на свою внешнюю хрупкость, обладает большой силой. Он поднимает и тащит в муравейник добычу, вес которой во много раз превышает его собственный. У муравьев нет вожака и повелителя, который управлял бы ими, как у пчел. Однако у них есть разведчики, которые ищут добычу, а потом зовут остальных, чтобы вместе унести ее. Причем каждый муравей заботится прежде всего об общем благе, а не о себе. Еще удивительнее, что когда человек, желая уберечь от муравьев мед или еще что-то, ставит его в яму, окруженную водой, или в большую посудину, наполненную водой, приходит муравей, но не видя возможности достать добычу, начинает ходить вокруг, потом ползет вверх по стене, перебирается на потолок и, оказавшись как раз над желанной добычей, падает туда. Мы проделывали такой опыт не раз. Однажды один кузнец раскалил железный круг на огне, а потом бросил его на землю, чтобы он остыл. И случилось так, что внутри круга оказались муравьи. Они бросились в стороны, чтобы выйти, и обожглись. Тогда они собрались в центре круга, в самом отдаленном от всех стенок месте. Доктор Юсуф Изаддин упомянул о еще одном удивительном факте из жизни муравьев. Муравьи приручили сотни видов разных существ, которые ниже их по уровню своего развития, в то время как человек приручил всего лишь около 20 видов диких животных, которых он использует теперь для своих нужд. К тому же муравьи знают, что такое скотоводство и земледелие, тоже посредством инстинкта. Например, муравьи пасут тлю, которая питается листьями некоторых растений, для того, чтобы получать от нее пользу. Ранней весной они отправляют своих посланцев для того, чтобы те собирали яйца тли. Они приносят эти яйца в свое жилище и кладут их туда же, где откладывают и свои яйца, и заботятся о них не меньше, чем о своих собственных. Когда из яиц выходит маленькая тля, муравьи кормят ее и всячески заботятся о ней. Спустя некоторое время тля начинает выделять сладкую, как мед, жидкость, подобно тому, как коровы дают молоко, и муравьи начинают доить тлю, чтобы получать эту жидкость, как люди доят коров. Однако муравьи не только держат скот, но и занимаются земледелием. Один ученый обнаружил в лесу участок земли размером примерно 3 на 5 футов, на котором рос полудикий вид риса. Высота стеблей риса достигала уже 6 сантиметров. Весь вид этого участка говорил о том, что о нем явно кто-то заботится. Почва возле корней была разрыхлена, сорняки прополоты. Причем кроме риса вокруг ничего не росло. То есть этот рис не мог появиться сам по себе, его обязательно должен был кто-то посадить. Ученый заметил, что к этому участку приходят группы муравьев, а потом покидают его. Он стал наблюдать за ними и вскоре узнал, что именно эти муравьи засеяли этот участок рисом. Они занимаются земледелием, и оно занимает все их время. Одни вспахивают землю, другие пропалывают сорняки. Как только среди посевов вырастало какое-то другое растение, они тут же откусывали росток и уносили его подальше от своей плантации. Рис вырос, стебли его достигли 60 сантиметров в высоту, а зерна созрели. Тогда группа муравьев длинным строем направилась к участку с рисом, и каждый муравей, добравшись до зерна, извлекал его, быстро спускался с ним на землю, а потом относил в подземное хранилище. Еще удивительнее, что некоторые муравьи забирались на рисовый стебель и сбрасывали зерно вниз, а остальные подбирали его и уносили в хранилище. Этот вид муравьев живет вполне цивилизованно, в домах, подобных нашим домам, с секциями, квартирами и этажами. Часть этих домов находится под землей, а часть — на поверхности. И в этих городах есть слуги и рабы. Еще удивительнее тот факт, что в них имеются медработники, которые день и ночь ухаживают за больными, а некоторые из них выносят тела умерших. И все это муравьи делают не по побуждению разума, а по велению инстинкта, который Аллах заложил в их крошечные тела. Чудеса из жизни термитов. Устаз Юсуф Изаддин рассказывает об открытиях ученых, связанных с этими существами. Аллах наделил эти маленькие существа удивительными инстинктами, узнав о которых любой разумный человек непременно падет ниц перед великим Создателем. Например, колония термитов. Когда в колонии становится так много особей, что пищи на всех уже хватить не может, термиты понимают это посредством своего инстинкта. Они начинают пожирать большое количество отложенных яиц и тем самым решают проблему нежелательного прибавления в колонии и нехватки питания, потому что пожираемые яйца тоже представляют собой пищу, и в то же время сокращается численность предполагаемого потомства. Эти существа не осознают, зачем делают это. Это можно объяснить лишь внушением свыше, которое побуждает их делать то, что приносит пользу и спасает их от гибели, хотя они сами не понимают этого и не осознают. Сами термиты питаются древесиной, которую они поедают с жадностью. Случается, например, что какая-нибудь семья, проживающая в местах, где водятся термиты, мирно ужинает за столом. а наутро, придя к этому же столу для того, чтобы позавтракать, обнаруживает, что у стола уже нет ножек, а крышка его покоится на полу. Термиты съели ножки стола всего за одну ночь. В Австралии, в некоторых местах, где много термитов, туристы, глядя в окно поезда, нередко спрашивают, как называется эта деревня, которая простирается за окном. И они бывают очень удивлены, когда им говорят, что в этой так называемой деревне живут не люди, а колония термитов. И все эти дома выстроены ими. Эти жилища достигают высоты в несколько метров. Термиты строят их из особого материала, который представляет собой смесь их слюны с другими веществами. Материал этот намного прочнее цемента. Его не могут прогрызть насекомые, и сквозь стены этих жилищ не проникает вода. Внутри них находится множество разветвленных туннелей, в которых и живут термиты. Эти существа используют для общения на расстоянии шифр, вроде телеграфного. Например, термит стучит головой о стену туннеля несколько раз, и термиты, находящиеся внутри, понимают, о чем он хочет им сообщить. Причем термиты делают это, не зная, что они делают. Их побуждает к этому внушение свыше, именуемое в обиходе инстинктом. Кроме того, ученые долгое время пребывали в растерянности и не могли найти объяснение тому факту, что термиты умудряются жить, питаясь древесиной, которая, как известно, не содержит никаких органических веществ, которые можно было бы переварить. Однако со временем эта тайна все же была раскрыта. В пищеварительной системе термитов были обнаружены примитивные одноклеточные создания, тела которых выделяют особые секреты, превращающие древесину в питательные вещества, которые организм термитов способен переваривать и усваивать. Так они и питаются. Удивительно, но до сих пор никто еще не обнаружил термита, в пищеварительном тракте которого не было бы этих простейших. Если бы в организме термита не было бы этих простейших с первого мига их сотворения, они вообще не смогли бы жить. Первое поколение погибло бы сразу, не успев произвести на свет потомство. Разве можно предположить, что все это произошло случайно? Или это все же тщательно спланированный, рассчитанный и предопределенный процесс? Удод и чудеса Всевышнего, связанные с ним. Ибн аль-Кайим рассказывает нам о других созданиях Всевышнего, которые упоминаются в книге Аллаха. Это удоды. Рассказ Ибн аль-Кайима построен просто, и в то же время он очень увлекателен. Вот что он говорит о чудесах Всевышнего, связанных с этим созданием. Удод – одно из самых одаренных созданий, и он, как никто другой, способен отыскивать источники воды под землей. Всевышний Аллах упоминает в своей книге о том, что Удод сказал в качестве оправдания пророку Аллаха Сулейману, мир ему, который, не обнаружив его на месте, пообещал ему суровое наказание. «Я знаю то, чего ты не знаешь». Причем сказано это было так, чтобы привлечь внимание Сулеймана и заинтересовать его, в результате чего Сулейман не стал снова угрожать ему наказанием, а принялся слушать, желая узнать известие, которое принес ему Удод. То есть Удод дал Сулейману понять, что он узнал нечто очень важное и прилетел, чтобы сообщить об этом Сулейману, мир ему. Причем сообщение это достоверно и правдиво. Он сказал: «Я прибыл к тебе из Сабы с достоверным известием». Здесь имеется в виду не просто известие, но очень важная новость. А подобные новости люди обычно желают узнать, ибо они действительно имеют немалое значение. Далее он говорит, что известие это достоверно, и в его достоверности не может быть никаких сомнений. Это вступление Удода, которым он предварил свой рассказ при обращении к пророку Аллаха, заставило того забыть обо всем остальном и внимательно слушать. Сулеймана заинтересовало сказанное Удодом, и он загорелся желанием узнать, что же это за достоверное известие. Это своеобразное искусство вступления и умение построить фразу так, что она вызывает интерес и желание слушать дальше у того, кому она обращена. Далее Удод сообщает Сулейману собственно известие, Причем в своей речи он использует усилительную частицу, призванную подтвердить достоверность сообщения. В русском переводе эта частица передана словом «поистине». «Поистине я обнаружил там женщину, которая царствует над ними». Затем он рассказывает об этой царице и упоминает о том, что она принадлежит к числу самых богатых и величественных владык, поскольку у нее есть все, что только может быть у царей. Говоря о ее величии, он упоминает и о ее троне, на котором она восседает. Этот трон велик и роскошен. А затем Удод сообщает Сулейману о том, что служит достаточным основанием для объявления войны этой царицы и ее народа в случае, если они откажутся уверовать после того, как их призовут к религии Аллаха. «Я увидел, что она вместе со своим народом поклоняется солнцу вместо Аллаха. Это предложение не связано союзом с предыдущим». Удод намеренно произносит его вот так, как бы отдельно от предыдущего, чтобы указать, что именно оно является главным во всем его повествовании и наиболее важным. А все сказанное им ранее – лишь предисловие к нему. После этого Удод упоминает о том, кто отвращает эту царицу и ее народ от истины и заставляет их поклоняться не Аллаху. Это шайтан, который приукрасил им то, что они делают, и сбил их с правильного пути, предполагающего совершение земного поклона одному лишь Аллаху. И именно козни шайтана до сих пор мешали им вернуться на путь истины и начать поклоняться Аллаху как должно. Далее Удод упоминает о том, что Всевышний Аллах выводит наружу все сокрытое и тайное в небесах и на земле. Дождь, растения, ископаемые и все остальное, что Он ниспосылает с небес и выводит из земли. В упоминании Удодом именно этого действия Всевышнего намек на дарованную ему Аллахом способность находить воду, скрытую под землей. Автор книги «Аль-Кашшаф» говорит, упоминание об извлечении сокрытого – это слова Удода, поскольку он обладает способностью узнавать местонахождение воды под землей по внушению того, кто выводит наружу сокрытое в небесах и на земле. Могущество его огромно, а знание безгранично. От любого проницательного, дальновидного, руководствующегося светом Аллаха человека не может укрыться тот факт, что на каждого человека влияет его ремесло или отрасль знания, в которой он трудится. Они непременно оказывают свое воздействие на его манеру говорить и ход его мыслей. Голубь и чудеса Всевышнего, связанные с ним. Ибн Аль-Каим также рассказывает нам о голубе и чудесах Всевышнего, связанных с ним, а также о том, какими способностями наделил это создание Аллах. Рассказ этот довольно длинный, но он поистине замечателен и указывает на то, что размышления о творениях Всевышнего – это путь, который избрали для себя обладающие знанием, исполняя веление своего Господа. Итак, Ибн Аль-Каим говорит. Голубь – одно из самых удивительных созданий. Аш-Шафии сказал, что самая умная птица – голубь, а голубиная почта – это средство доставки писем и книг, и стоимость голубя порой превышает стоимость раба, ибо работу, которую выполняет голубь, не способен выполнить раб или какое-то животное. Ведь он порой преодолевает огромные расстояния и возвращается назад, доставляя сообщения, письма, документы и известия, которые имеют иногда государственную важность. Те, кто занимается разведением голубей, уделяют огромное внимание их родословной и в брачный период разделяют самцов и самок, поскольку боятся, что испортится их родословное и получится нежелательное потомство. Они уделяют огромное внимание скрещиванию голубей и никогда не исключают возможности того, что самка привлечет какого-нибудь постороннего самца и тем самым испортит родословную своему будущему потомству. Поэтому они зорко следят за ней и делают все, чтобы избежать подобного. Люди, разводящие голубей, заботятся о чести голубиных самок, наверное, не меньше, чем о чести собственных жен. Эти люди знают и соблюдают особые правила, касающиеся разведения голубей, и они знают о голубях практически все. Когда они видят упавшего голубя, Они по одному его виду узнают, какой он породы и из каких мест прилетел. Они ценят опытных и знающих людей и не скупятся на плату за их услуги. Для доставки книг и писем выбирают самцов, поскольку считается, что у самца сильнее привязанность к дому, потому что там остается его голубка. К тому же самец сильнее и выносливее, и лучше ориентируется. Однако некоторые выбирают для этих целей самок, утверждая, что самца могут ввести в искушение чужие самки, и он, вместо того, чтобы лететь домой, пойдет на поводу у своей страсти. Голубь смышлен и хорошо поддается обучению, и чем больше времени уделяют его подготовке, тем больше пользы он потом приносит. Голубь тянется к людям и ведет себя очень дружелюбно по отношению к ним. Он любит людей, и они любят его. Он привыкает к месту, в котором живет, остается преданным своему хозяину, даже если тот однажды причинит ему зло, и возвращается к нему, преодолевая немалые расстояния. Даже если его увезут далеко от места, в котором он родился, и он пробудет на чужбине 10 лет, он все равно сохранит в своем сердце любовь к родине, и как только ему представится возможность вернуться, он обязательно вернется. В брачный период самец проявляет по отношению к самке удивительную нежность и заботу, а после спаривания они вместе начинают собирать траву и веточки для постройки гнезда. Они переплетают их между собой и делают его такого размера, чтобы в него помещалась голубка. Стенки гнезда они делают достаточно высокими, чтобы яйца или птенцы не могли вывалиться из него. Когда гнездо готово, они начинают по очереди сидеть в нем, согревая его, придавая ему нужную форму и свой особый запах, чтобы снесенное самкой яйцо тут же попало в среду, как можно более близкую к той, в которой оно находилось в утробе матери. Гнездо должно быть такой же мягкости, и в нем должна поддерживаться такая же температура. Как только голубка почувствует, что пришло время снести яйцо, она тут же устремляется в гнездо и откладывает его туда. А если она испугается чего-нибудь, например, сильной грозы, она сносит яйцо, не успев добежать до гнезда. Подобно тому, как у женщины от сильного испуга случается выкидыш. После того, как яйца отложены, самка и самец по очереди высиживают их. А когда подойдет время и из яиц начинают вылупляться птенцы, родители помогают им освободиться от скорлупы и первым делом вдувают воздух в горло каждого вылупившегося птенца, чтобы его зоб расправился и расширился. Зоб слишком узкий, чтобы принимать пищу, и он расширяется после того, как был сросшимся. Голуби знают, что зоб птенца, даже после этого расширения, в первое время не позволяет ему питаться самостоятельно, и они кормят его смесью пищи и своей слюны. Это заменяет ему взрослую еду. Кроме того, они знают, что зоб нуждается в укреплении и тренировке для того, чтобы со временем начать принимать пищу. Они собирают нежные и мягкие зерна и кормят ими птенцов, а потом начинают кормить их более твердым зерном. Так родители кормят своих птенцов зерном, семенами и водой, а те просят у них корм. А когда родители увидят, что птенцы уже готовы к тому, чтобы кормиться самим, они постепенно уменьшают количество корма, который приносят птенцам, чтобы голод заставил их искать пропитание и чтобы они привыкали сами добывать себе корм. А когда родители видят, что легкие птенцов уже достаточно развиты и что, если они перестанут их кормить, те выживут и смогут прокормить себя сами, то как только те попросят корма, родители отказывают им и даже бьют их. Они теряют это удивительное и достойное восхищение милосердия и тут же забывают о былой нежности к своим птенцам, как только видят, что те уже могут позаботиться о себе и прокормить себя сами. И потом все начинается сначала. Удивительно также, что когда почтовый голубь несет письмо, он выбирает путь подальше от населенных пунктов, чтобы люди не помешали ему, и он не пьет из источников, из которых берут воду люди. Всевышний устроил так, что самка и самец делят между собой заботу о птенцах. Выращивание их, воспитание и присмотр за ними лежит на матери, а отец добывает пропитание и кормит птенцов. Все как положено, Отец обеспечивает семью, а мать вынашивает и выкармливает потомство. Вот еще одна удивительная история, рассказанная Аль-Джахизом. У одного человека была пара голубей с подрезанными крыльями и пара голубей с нормальными. У пары, которая могла летать, были птенцы. Он проделал для них отверстие в стене дома под самой крышей, чтобы они могли влетать и вылетать, и кормить своих птенцов. И вот однажды его задержал султан, и он очень беспокоился за ту пару голубей, у которых были подрезаны крылья, и не сомневался в том, что они погибли, ведь они не могли выйти через отверстие, а в доме у них не было ни еды, ни питья. Этот человек рассказывает: «Когда меня отпустили, я думал только об этой паре голубей. И вот я открыл дверь дома и обнаружил, что птенцы подросли, а пара голубей с подрезанными крыльями чувствует себя прекрасно. Я очень удивился. А через некоторое время прилетела пара с нормальными крыльями, и пара с подрезанными крыльями потянулась к их клювам, прося корма, как просят птенцы, и те накормили их». Посмотрите, как направил Аллах этих голубей. Пара голубей с подрезанными крыльями увидела, как птенцы ласкаются к родителям и просят корма, когда чувствуют голод и жажду, и сделали то же самое. Родительская нежность пары, умеющей летать, распространилась и на них, и они начали кормить их вместе со своими птенцами. Еще одна удивительная способность, дарованная Всевышним голубю. Во время полета он, завидев людей, сразу понимает, кто собирается причинить ему вред и кто является его врагом, и изменяет свой маршрут, чтобы уберечься от их зла. А когда он только поднимается в воздух, он спокойно пролетает мимо орлов, ястребов, стервятников и соколов, зная, кто охотится за ним, а кто нет. Но стоит ему увидеть сокола особого вида, как его охватывает паника и ужас, как овцу, увидевшую волка, или осла, завидевшего льва. И кажется, что он увидел смертельный яд.